Здравствуйте, с вами снова я, Владимир Крейн, и сегодня мы будем говорить про йогу. Что такое йога? Причем, что такое йога со стороны не только человека, который практикует йогу с 2008 года, но и со стороны человека, который до сих пор не понимает, что это такое. То есть за 13 лет практики йоги я осознал, что я не понимаю, что такое йога. И при этом понимаю, что такое йога. Но самое главное – это то, что не понимаю. Вот если вы занимаетесь йогой и не понимаете, чем вы занимаетесь, вы не понимаете, что такое йога, вы делаете что-то правильно. А если вы понимаете, что такое йога, то делаете неправильно. Если вы четко можете сказать – йога – это вот. Вы не занимаетесь йогой. Вы занимаетесь чем-то похожим на йогу. Не хотел вас путать, на самом деле. Хотел, наоборот, вас сделать более осознанными. Но это невозможно. Нельзя кого-то сделать осознанным. Нельзя кому-то что-то объяснить. Любое объяснение, которое вы слушаете, слышите, читаете, воспринимаете, это не объяснение. Это не занятие. Рассказ женщины, которая рожала, не имеет никакого отношения к природе человеческих родов, и тем более к опыту родов. Рассказ человека, который покорил гору какую-то высокую, объяснение, как это сделать, с подробными инструкциями, ничего имеет общего с покорением этой вершины. Вы думаете, я говорю про опыт? Вы думаете, я говорю про знание и отличие между опытом и знанием? Кажется очевидным, но нет. Кроме того, чтобы пройти какой-то путь, о котором часто на Востоке говорят, на Востоке все, что бы ни происходило, это путь. Ты что-то делаешь, ты идешь своим путем. Ты ничего не делаешь, ну, говорят, таков его путь. И что же такое путь? Мы не можем разобраться. Это невозможно объяснить. Потому что каждый человек, который пытается в этом разобраться, он пытается это объяснить. Йога – это что-то, что необъяснимо. Есть какой-то критерий, чего-то необъяснимого. То есть, окей, мы не можем объяснить все или полную суть чего-то, какого-то события, в данном случае йоги. В данном случае мы не можем объяснить, что такое йога. Но в каком-то грубом смысле мы можем это сказать? В грубом смысле можем. Опустив какие-то детали. Но какие детали опустить? Какие детали важные, а какие детали не важные? Что важно, когда альпинист покоряет гору? То, что он делает в начале, или то, что он делает, когда спускается с горы? Да все важно. Каждая деталь важна. Но как же объяснить это? Значит, без понимания деталей, без понимания, какие важные детали, какие второстепенные, мы не можем даже какое-то ограниченное объяснение преподнести. Но если размышлять на эту тему, на тему, что важно, что ограничено, как что-то описать, с удивлением мы обнаружим, что мы занимаемся йогой. Тогда йога, получается, это размышление. Мы же мыслим, я же мыслю сейчас, проговаривая какие-то вещи и обозначая какие-то обозначения. Но все тексты по йоге говорят о том, перестань мыслить. И тут можно еще раз запутаться. То есть объяснить, что такое йога, мы не можем. А мы можем мыслить о том, что такое йога. Человек, который занимается достаточно долго йогой, говорит, что вот этот процесс вроде бы и есть йога. Но тут же он говорит, что мыслить нельзя. Перестань это делать. Очень хорошо эти принципы изложены в дзен-буддизме. Если вам будет интересно, вы можете, и может вы сами являетесь дзен-буддистом, вы можете обнаружить такие, вы можете обнаружить такие интересные упражнения, как хлопок одной ладонью. Давайте как примером воспользуемся, потому что это очень близко к йоге. Дзен-буддизм, буддизм, йога, вроде бы все об одном и том же. О том, что нужно пробудиться, отбросить все ненастоящее и получить что-то настоящее. Ну, дзен-буддисты очень по-своему относятся к этому вопросу. Они говорят, пожалуйста, сделайте хлопок одной ладонью. И мы начинаем разбирать это на какие-то части и понимаем, что для хлопка нужно иметь две ладони. Соответственно, хлопок одной ладонью невозможен. Это интеллектуальное понимание вопроса. Невозможность чего-то сделать очень востребована нашим современным миром. Возможность что-то сделать точно так же востребована. И когда мы говорим про людей науки, они пользуются этим принципом. Возможно, невозможно. Правильно, неправильно. Получится, не получится. Если что-то неправильно и не получается, то оно не существует. Это лже. И что-то там, не знаю, учение, наука и тому подобное. Но буддизм, и точнее направление дзен-буддизма существует. Хлопок одной ладони в дзен-буддизме существует. Но когда начинаем его рассматривать, он исчезает. Какая странная такая иллюзия. Какой-то интересный ход интеллекта. Что-то в этом привлекает. И вот этот процесс, когда вы не можете разобраться, что что-то существует и одновременно не существует, и при этом чем-то связано. Вот процесс изучения или познания называется джнани-йогой или гьяни-йогой. По-разному произносят. Вот работа с знанием. Но ученый не является джнани-йогом. Почему? Потому что он остановился на первом повороте, на первом перекрестке, там, где что-то перестало получаться. Если нет второй ладони, хлопок одной ладонью невозможен. И все, и ушел. Отсюда подкаст про выход за рамки. А стоит не останавливаться, стоит попробовать еще раз посмотреть на то, чего не существует. И вы поймете, что хлопок одной ладони существует. Мы же об этом говорим. Это просто другой вид существования. Это просто другой вид хлопков. И интерес в том, что он и связан с хлопком, и связан с существованием. А дзен-буддизм – это попытка объяснить и описать какие-то вещи, которые могут помочь через работу со знанием и незнанием, существующим и несуществующим, определить то, что настоящее. Вы очень часто, наверное, слышали от йогов, если вы этим увлекаетесь, что все, что нас окружает, это иллюзия. Ага, согласились вы и отсерпнули чай или кофе из чашки. Это иллюзия. Но только в чашку и в кофе или в чай я верю, они существуют. А вот в летающий корабль с парусами, который умеет разговаривать на всех языках мира, и превращаться в очень маленькую заколку для волос. Вот его не существует. Но дзен-буддисты скажут, подожди, ты только что об этом сказал, он уже существует, ты дал ему существование, и можно запутываться. Но вот этот поиск настоящего и отделение одной иллюзии от другой, вот этим уже занимается раджа-йога. Та йога, которую я практикую лет 13, наверное. Я не уверен. Я не знаю, сколько прошло времени. Потому что в медитации время идет по-другому. Может быть, меньше. А может быть, и больше. Это не настоящее. Время не настоящее. И опять я пытаюсь вас запутать. Но на самом-то деле я говорю с вами о йоге. Вот эти внутренние вопросы ваши, которые вас беспокоят, которые вас продолжают куда-то двигать, вот эти вопросы нужно как-то обозначить. Вот это движение внутреннее нужно как-то обозначить. Вот этот поиск нужно как-то обозначить. И обозначили йога. Но взяли слово, ведь йога — это же слово. И есть какой-то перевод этого слова, и это обозначает соединение, единение, что-то связанное или там союз чего-то. И все говорят, давайте понимать это именно так. Давайте соединяться со Вселенной, давайте соединяться со всем окружающим миром, давайте, в общем, давайте вот этот момент поподробнее рассмотрим. Да, это похоже на йогу, но нет, это не йога. Само соединение – это не йога. Само ощущение гармонии – это не йога. И опять я вас пытаюсь запутать, и надеюсь, мне не получается. Раджа-йога предполагает, что вам нужно работать со своим умом. Она говорит о том, что то, чем бы ум ни занимался, он будет заниматься иллюзией. Он будет существовать в иллюзии. А тебе нужно найти что-то настоящее. А что может быть настоящее, когда все покрывается нашим умом? Все, что вы видите, это ум. Это он видит, а вы воспринимаете. А кто такие вы? А кто такой я? А кто видит, а кто воспринимает? Говорят, ты не тело. Ну как же я не тело? Я тело, у меня есть руки, ноги. А может быть и нет, по каким-то обстоятельствам. Но я так и тело. Ведь я же умираю. А раджа-йоги говорят, нет, ты не умираешь. Они говорят, что ты внутри себя остаешься прежним. Ты не изменяешься. Как я могу не изменяться? Я родился, я был маленьким, я вырос, возмужал. Со мной происходило очень много разных событий. Как это я не изменяюсь? А потом начинаю смотреть на себя внутрь, в глубину себя. И смотрю, слушай, а ведь когда я рос, изменялся, был маленьким, я как будто бы остался прежним. Нет, понятно, очень много появилось, но что-то такое, то, что внутри меня, то, что я отделяю от основного, это я. И раджа-йоги говорят, исследуй это я. Исследуй. Хорошо, мы начинаем исследовать этот момент. Но как это исследовать? У нас есть инструмент для исследований? И джнани-йоги говорят, конечно, у тебя есть инструмент для исследований. Ты же можешь определить, что правильно, а что неправильно. Вот твой инструмент. А раджа-йоги говорят, да, отличный инструмент – это твой ум. Ты при помощи него будешь изучать твой ум. Очень непонятно, как можно при помощи инструмента изучать инструмент. Причем самим собой. И вот при помощи ума изучать ум, это и есть йога. Потом кто-то придет и скажет, подождите, очень много асан есть. Я знаю, что есть шавасана, есть падмасана или там лотос. Йога-нидра есть. Есть йога на сапах. Есть ход-йога. Есть бир-йога. Специалисты скажут, нет-нет, это не йога, это фитнес. Йога – это что-то другое, это что-то более высокодуховное. Подождите, а где высокодуховное в уме? Где там вообще духовность, где там религия? Ум – это ум, я им думаю, у меня есть мысли. Стоп, а у меня ли они есть? Это вопрос для следующего подкаста. Опять же, я думаю, у меня есть мысли, у меня нет мыслей, но я думаю о том, что у меня нет мыслей. Я ум, я изучаю ум. Никакой духовности. Все более-менее понятно. И начинается поиск себя. Начинается поиск себя настоящего. Подождите, а вы же про асаны начали говорить. А что ж там с асанами-то? Говорит какой-то голос внутри меня. А я забыл про них. Я хотел уже идти дальше. А кто это мне подсказал? А что это за механизм такой напоминания? Внутреннего напоминания. А это интересно. Это нужно исследовать. Вот этот процесс. Вот этот процесс исследования ума умом. Асаны. Асаны – это упражнения. Упражнения, которые помогают телу не мешать уму. Уму постоянно что-то мешает. Вы поели, ваша пища переваривается, вы мешаете вашему уму. Он начинает думать о том, что что-то где-то давит, что-то хочется сделать, может быть, стоит поспать. А вы такие, нет-нет, я хочу исследовать умом ум. А тело говорит, подожди, давай мы поспим, давай мы развлечемся, а потом мы будем уже исследовать. И что-то внутри вас соглашается. Пока что-то непонятное, но оно соглашается. Это очень длинный путь. Длинный путь с постоянным внутренним разговором, внутренними сомнениями, страхами, с борьбой с ленью. Это очень сложный и длинный путь. Это раджа-йога. Вы скажете, а есть путь попроще, покороче? Есть. А можно с него начать изучать йогу и при помощи него объяснить, что такое йога? Можно. Давайте попробую это сделать. Следующий вид йоги – это карма-йога. И карма – это очень сильное понятие, очень многозначительное понятие. Это и то, что приводит нас в этот мир с точки зрения рождения. Это и закон последствий, а переводится просто как действие. Ну вот, если говорить про йогу в контексте кармы, то все специалисты переводят как йога-действие. Нет, подождите, мы не закончили с асанами. Ведь асаны, они... Зачем они телу были нужны? Ну, ты же сказал о том, что, может быть, они помогают телу не мешать уму. Ну, как они это делают? Опять какая-то напоминалка у меня вылезла и говорит, что я недорассказал про асаны. Хорошо, да расскажу. Асаны, они помогают занять одно положение. Всего одно. Все асаны, все, сколько их там не существует, мало того, что они достаточно недавно появились, не так давно, как любой из видов йоги, они помогают телу занять сидячее положение с ровной спиной. Больше ничего. Растяжки, определенные дыхательные практики, все это направлено на то, чтобы спина была ровной. Это очень важно. Остальное не важно. Садитесь вы в лотос или не садитесь, это не важно. Можете ли вы занести две ноги за голову, это не важно. Если у вас при этом неровная спина, ну вроде бы просто сел да выровнял спину, да и все. Нет, раз столько существует асан, логично предположить, что непросто. Я встречался с людьми, которым просто пытался что-то объяснить по йоге, или мы проводили какие-то совместные занятия по йоге, я говорю, просто сядьте с ровной спиной. Они не могут. Это не выравнивают спину, но это не то. Это не ровная спина. Это выровненная спина. А спина должна быть ровной. И опять-таки возвращаемся к дзен-буддизму. А где правильно, а где неправильно? Два слова похожие. Ровно и выровнено. А в чем отличие? Нужно разобраться. Это дзен-буддизм, это джьяни-йога. Соответственно, йог, который пользуется раджа-йогой, он не может пользоваться только ей. Он должен прибегать к инструментам джняни-йоги. Дзен-буддизма, давайте так. Человек, который пользуется асанами, он тоже в этом что-то находит. Меняются какие-то внутренние ощущения тела, появляется легкость, появляются какие-то дополнительные эффекты, расслабление, спокойствие. Очень много полезных и правильных эффектов от асан. Но асаны не йога. Они не могут быть йогой. В асанах появляется йога только тогда, когда там появляется ум. Не когда вы можете, как гимнаст, свернуться в узел, а когда вы в состоянии общаться с асаной. Когда асана вам подсказывает. Когда асана раскрывает внутренний смысл. Когда вы начинаете коммуницировать с собственным телом. Когда вы понимаете отличие ума и тела. Вот для этого асаны. Это что-то между размышлением о правильное и неправильно в дзен-буддизме и попыткой осознать, что такое тело, для чего оно нужно, почему оно мешает, как-то подружиться с ним. Вот для этого нужны асаны. Но я перебил сам себя, когда рассказывал про карма-йогу. Или, может быть, не перебил, или, может быть, одно плавно вытекает из другого. Ведь карма связана с действием, а действуем мы через тело. Соответственно, любое действие, которое мы делаем, специалисты по карма-йоге скажут, это карма-йога. А потом возникнет какой-то специалист и скажет, нет, это не карма-йога. И мы вернемся к дзен-буддизму, который начнет выяснять, а где правильно, а где неправильно, что хорошо, а что плохо. Ведь все равно иллюзия. И мы опять можем запутаться. Так что же такое карма-йога? Примерно звучит как действие, которое делается спонтанно или под воздействием чего-то и не привязано к результатам. То есть спонтанно и не привязано к результатам. И под воздействием чего-то и тоже не привязано к результатам. А как это понять? А без того, чтобы использовать асаны, без изучения асан, без общения с асанами и собственным телом, это невозможно понять. Поэтому карма-йога — это как будто бы следующий путь или следующий уровень от асан, от работы с умом. Нужно стать непривязанным к действиям. Простая фраза. Но мы всегда привязаны к действиям. И многие йоги, которые медитируют, которые чего-то хотят достичь, они привязаны к действиям. Есть же желание чего-то достичь. Есть же желание медитировать. Есть же желание размяться, да, какие-то асаны сделать. Вот если есть желание, то да, это привязка к результату. Это не карма-йога. Поэтому много людей, которые говорят, что не знают, что такое йога и что такое карма-йога, они же об этом говорят. Зачем им это? Они хотят об этом говорить. Значит, они не занимаются карма-йогой. Значит, одно начинает противоречить другому. Не хочется опять про дзен-буддизм говорить, но придется. Да, есть противоречия. Противоречия также существуют. И даже если в противоречии существует что-то за и что-то против, это не значит, что это неправильно. Это значит, что оно в таком виде существует. Я говорил про импульсы, когда был подкаст сначала. Так вот, импульсы, они всю нашу жизнь пронизывают. И вот есть импульс, когда человек не привязан к результату. Вот у него очень сильный импульс. Но потом этот импульс затухает, и он опять начинает становиться привязанным к результату. И еще раз, непривязанный, опять привязанный. И в буддизме есть два понятия – вошедший в поток и в потоке. Так вот, когда первый раз что-то получается, когда первый импульс пошел, он единственный. Это значит, что вы вошли в поток. Но если он не повторяется, то вы вошли и вышли из потока. А если он повторяется, если он становится более длительным и может очень долго существовать, вы в потоке. Вы уже на той ступени, которая более устойчивая. Вот и карма-йога. Если вы можете постоянно практиковать полную непривязку к результатам, тогда вы карма-йог, тогда вы на правильном пути и можете заниматься только этим. Не нужны ни пранаямы, ни асаны, ни попытки понять своим умом свой ум. Просто не нужно привязываться к результату. Вот это такой тип йоги, тип, подвид. Я говорил вначале, что йогу невозможно объяснить. Какие-то детали постоянно опускаются. Это какая-то деталь. Это что-то важное, но какие-то детали опущены. Не привязка к результатам. Карма-йога. А как же определить, кто настоящий йог, кто не настоящий? Кто карма-йог, кто раджа-йог, кто гьяни-джняни-йог? А нужно ли? Нужно ли это определять? Йог – это йог. Какой он внутри, какой он снаружи, не имеет никакого значения. Все йоги пытаются понять, что такое йога, и не понимают, потому что не пытаются. Потому что йога, она просто существует. Ее не нужно понимать, ей не нужно заниматься, ее не нужно практиковать. Она просто есть. Вы захотите стать йогом, вы просто можете им стать. Вы просто можете в какой-то момент понять, я йог. Вот этот и есть йога. А все, что люди говорят через видео, через семинары, через практики. И вот это не йога. Это попытка. Это игра в иллюзию. Это игра в то, что я хочу быть йогом, и я показываю всем, как стать йогом. И слушайте меня, потому что я прав. Не слушайте меня. Я не могу быть прав. Я не могу объяснить, что такое йога. Это невозможно. Но я пытаюсь вам объяснить, что такое йога. Это возможно. Опять противоречие. То есть объясняющий, что такое йога, чем дольше объясняет, тем дольше уходит от самого понятия, что такое йога. Но у нас остался еще последний принцип или последний вид йоги, который называется бхакти-йога или йога-служение. И это самый последний и самый высший уровень йоги. Вы, наверное, наблюдали веселых людей, которые поют маха-мантру про Кришну. Наверное, видели их. Играют музыкальные инструменты, постоянно веселые. Но они же не имеют отношения к йоге вроде бы. Нет, как раз имеют. И они занимаются самым высшим уровнем йоги. Бхакти – это служение. С точки зрения кришнаитов, нужно служить этому миру, этой вселенной. И тогда Бог наградит выходом из кругов перерождения сансары. Очень простой принцип. Просто служи. Очень удобно для кого-то взять и сказать человеку: ты просто служи, а я буду тобой управлять. Я буду получать от тебя доход. Я что-то буду с тобой делать. Но вот разница как раз и основная суть бхакти-йога не в том, что он делает. Он уже не привязан к результатам. А суть в том, что он испытывает. Он испытывает единение с чем-то более чистым и более возвышенным, чем-то удаленным от материального, иллюзорного мира. И вот если бхакти-йог это испытывает, то тогда он бхакти-йог. А если он просто служит, то он просто служит и удовлетворяет чьи-то интересы. А как тут разобраться? А нужно ли? А важно ли это? В одной группе бхакти-йогов может быть бхакти-йог и тот, кто запутался. Может быть карма-йог, который попал не в свое направление. И, может быть, стоит карма-йогу сказать: ну вернись, карма-йог, еще что ты пришел, ты не готов еще к служению. Ну а надо ли? А есть ли разница? Неважно, как это выглядит. Неважно, что мы делаем. Важно, что в итоге получается. Почему бхакти-йога – высшая ступень? Мне это было непонятно долгое время. А потому что в ситуациях импульса, которые происходят, как в дзен-буддизме, как в раджа-йоге, как в карма-йоге, вот этот маленький импульс, когда ты касаешься чего-то великого, вот этот маленький миг, который просто промелькнул, ради которого все йоги и практикуют йогу, вот этот миг, он увеличен до бесконечности. Этот увеличенный до бесконечности миг – это ощущение. Вот когда оно есть, когда оно замерзло во времени, вот это бхакти-йога, настоящая, та, которую ни с чем не спутаешь. Вот это подарок от Бога, который ждут кришнаиты. То есть они вроде бы еще не бхакти-йоги, они просто хотят ими стать. Но ведь они служат, значит, они в принципе уже практически стали. Но это все разделение. Это все то, что разъединяет. Это все то, что делает правильным или неправильным. Я не могу объяснить, что такое йога. Каждый раз, когда я рассказываю какую-то деталь, я упускаю какие-то другие детали. Каждый раз, делая какой-то акцент, я упускаю другие акценты. И от этого происходит непонимание. Потому что каждый услышит что-то свое. Каждый поймет что-то свое. Каждый на чем-то своем сакцентируется. Важно все вместе. Важно все в определенной последовательности. Если нарушить последовательность, нарушить единство, мы потеряем основную идею и концепцию йоги. Попытаюсь сделать какой-то вывод. Так что же такое йога? Йога – это то, что вас определяет, то, что вас отделяет от всего того, что йогой не является. Спасибо большое, что были со мной. Всего доброго.